Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжают беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях наместник Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга игумен Флавиан Матвеев. Добрый день, отец Флавиан.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели.
Напомню вам телефон прямого эфира 379-65-94. Мы ждем ваших вопросов. Заранее просьба ко всем формулировать вопросы четко и, по возможности, покороче. Прежде чем перейти к основному вопросу, а сегодня мы хотели бы поговорить, что выше, монашество или брак? Хотелось бы немного обсудить вот какой вопрос. Призвание монашеское. Вот как христиане решаются на этот выбор? Всегда ли голос Божий, призывающий к монашеской жизни, ясно звучит в душе человека? Или человек может испытывать некие колебания, и каким образом тогда этот выбор происходит?
Ой, этот вопрос очень сложный. Просто очень. И можно так сказать, что поскольку природа человека искажена грехом, то, соответственно, и вот этот вот вопрос призвания, он решается человеком в соответствии с имеющимися возможностями человеческой природы, падшей человеческой природы. И поэтому иногда в жизни человека бывает так, что ему кажется, что он отчетливо понимает, к чему призывает его Бог. И в то же самое время уже через какой-то краткий промежуток времени, через месяц или через полгода, а может быть даже через день, этой очевидности у человека уже нет. Потому что человек – существо социальное, и вдобавок к тому его могут окружать люди, которые вовсе не разделяют его и религиозного выбора, и внутри религиозного выбора. И поэтому человек иногда, окруженный молвой, окруженный какими-то противостоящими мнениями, уже не столь уверен, как буквально вот день или два, или месяц назад. Поэтому человеку для того, чтобы вот именно осознать, где промысл Божий, где призвание Божие, где все остальное, где его какие-то личные склонности, где молва человеческая, а где действие дьявола, который, как известно, никогда не спит и никогда не ест в ожидании того, как бы ему удастся искусить кого-нибудь из верных. И вот человеку для того, чтобы все это отделить одно от другого, необходим очень крепкий молитвенный подвиг. И без молитвы это не решается. И пост, конечно, здесь большое подспорье в молитве. Вот сразу же вспоминается, что самое верное средство против всего лукавого – это молитва и пост. Сей изгоняется только молитвой и постом. И вот для того, чтобы отделить зерна от плевел, требуется иногда очень большой молитвенный подвиг и очень серьезные духовные размышления. И самое главное, чтобы в этом вопросе определение призвания не было совершенно никакой спешки. Вот здесь вот, как показывает жизненный опыт многих христиан, многих монастырей, многих духовников, спешки быть не должно.
А что вы имеете в виду под спешкой? То есть, не существует же, наверное, каких-то канонов, которые предусматривают какое-то количество времени на размышление. Вот с того времени, как человек принял решение и до пострига, или существует какой-то вот определенный четкий временной промежуток?
канонические правила подразумевают, подразумевают трехлетний период искуса для монашествующих, для тех людей, которые, ну, скажем так, обычные люди, не отличались каким-то особым благочестием, и 6 месяцев для тех людей, которые своей особой воздержанной и подвижнической жизнью зарекомендовали себя, что они совершали монашеское житие, нося мирское платье. Вот для таких людей 6-месячный период искуса. Но здесь ведь как? Бывает, это только тот период, когда человек переступает порог монастыря с намерением стать монахом. А до того, как он примет это решение, до того, как он переступит порог монастыря и обратится к игумену с просьбой того, чтобы ему начать этот вот период искуса, может пройти самые разные промежутки времени. И вот здесь человек, в этом и заключается искушение, может торопить сам себя. Вот, например, человек говорит: вот я настолько нерешительный парень, что вот не могу ни на что толком решиться. И мое мнение определяется какой-то вот какой-то молвой, какой-то суетой, какими-то сложившимися в тот или иной момент обстоятельствами. И вот я как река, вот как вода в реке, куда русло направляет, туда и теку. Вот, и поэтому как почувствовал что-то такое, что вот, значит, а не пойти ли мне в монашество? Вот. И человек сразу же говорит: так, все, сейчас или никогда, потому что иначе я никогда на это не решусь. Все, я иду в монашество, все, пришел, отец игумен, пожалуйста, меня примите, я хочу подвязаться ради Господа. Прошло 2 месяца, а может быть 2 года, и уже от этого пыла и жару нет ничего, никаких следов и не остается, потому что человек не потрудился создать себе какой-то фундамент духовный для того, чтобы уже в монастыре, как говорится, на него складывать кирпичики. Фундамента нет, и человек, как бы сказать, вот эта спешка, которая привела человека в монастырь, она послужила тому, что его духовная жизнь, которая должна была начаться вне монастыря, вот именно этим положением фундамента, она так и не началась. Другой пример, когда человек может спешить. Вот, например, многие люди зависят от мнения родственников. И вот, значит, так или иначе, родственники вот давят, человек хочет уйти в монастырь. Родственники давят, и не ходи, ты нас огорчишь, ты нас погубишь, ты нас в гроб вгонишь, не ходи. И вдруг, хорошо, давай поедем на море, давай поедем отдыхать. Не-не-не-не-не, я хочу Богу молиться, я никуда не поеду. Ну ты давай будь благоразумен, вот оставайся, а мы поедем на море. И вот, значит, родственники уехали на море, и наступает момент, когда можно улизнуть в монастырь. Вот. То та же самая спешка. Человек принимает решение о том, чтобы идти в монастырь, не договорившись с родственниками, действительно их серьезно огорчивши, фактически, как бы сказать, имея возможность, ну хотя бы потенциальную возможность как-то урегулировать этот вопрос. Ведь не все родственники такие сердитые и непреклонные, как мать преподобного Феодосия Печерского, да, которая многократно его пыталась из монастыря, как говорится, выкурить. И со стражей, и с насилием приходила его.
И сама била даже, да?
Забирала, да. Вот. Так что
То есть всегда есть возможность, ну, почти всегда, наверное, если выждать какое-то время, то можно спокойно все это урегулировать, уговорить людей, да. чтобы они не сердились, опять же, не только да. на самого человека, но и на церковь в целом.
Да, сам, вот самый лучший вариант, когда человек уходит в монастырь, как говорится, урегулировав все дела.
В том числе и материальные, наверное, да?
Да, да. Вот все, когда все человек поставил на свои места, с родственниками примирился, значит, чтобы никто на него не имел никаких обид, у всех попросил прощения, все долги раздал. И вот уже все, человек от мира не зависит. И тогда вот сказал себе, раз Господь сподобил меня такой милости, того, что я смог урегулировать все эти дела, вот теперь я еще раз крепко помолюсь и приму решение, и теперь уже ничто меня в миру не держит, теперь я могу идти в монастырь. Вот именно вот в процессе этого, в процессе вот этого урегулирования дел, обычно и строится тот самый, вот, или, скажем так, завершается тот самый фундамент, который делает человека просто нормальным, хорошим, добрым христианином, добрым братом или доброй сестрой, участником приходской церковной жизни. Вот когда человек, вот, скажем так, готовится к монашеской жизни в сугубо в христианском ключе, чтобы не подать никакого соблазна и никакого огорчения своим близким, ну, конечно, в том случае, когда это возможно. Опять же, опираясь вот на опыт тех родителей, которые иногда бывают до невозможности непреклонны.
А бывают ведь такие ситуации, вот приходилось слышать, когда женщина уходит в монастырь и оставляет несовершеннолетних детей на родственников, еще на кого-то. Как вот к такому относиться, к таким вещам?
Ну, здесь, как бы сказать, общее правило, конечно, такое, что каждый брачный человек или, скажем так, бывший в браке, в том числе и овдовевший, имеет свои обязанности воспитать детей, довести их до совершеннолетия, довести их до самостоятельной жизни, и тогда уже покидать мир. Но бывают такие особенные случаи, когда есть родственники, в глазах которых поступок матери, желающей уйти в монастырь, не выглядит чем-то предосудительным. Если есть такие родственники, которые эту мать не считают дезертиркой, вот, тогда, конечно, можно, если мать на них понадеется, если они сами возьмутся воспитывать ее детей, принять их в свою семью и, самое главное, воспитывать их как своих. Вот в этом случае уход в монастырь возможен. Вот,
а детям каково? Ладно, родственники-то возьмут. А каково детям? Они же все равно, вот, ну, как они могут воспринять это, кроме как предательство?
Ну, в том-то все и дело, что вот эти моменты, они зависят от самого курса воспитания в семье. Потому что бывают, ну, скажем так, бывают семьи, в которых даже христианские семьи, в которых совершенно какое-то нейтральное или даже немножко какое-то недоверчивое отношение к монашеству. И говорят, ну да, монахи, у них там своя жизнь, вот, а у нас, семейных людей, своя жизнь, и мы вот как-то вот не смешиваемся, не пересекаемся и так далее. И в таких семьях обычно даже не рассматривается вопрос о том, что кто-нибудь из детей, например, мог бы уйти в монастырь, или родители могли бы уйти в монастырь. То есть эта тема в семье вообще не поднимается. Вот, в принципе, конечно, это один из вариантов нормы, если так можно выразиться. Вот. Но, с другой стороны, бывают семьи, где к монашеству относятся с большим пиететом. И говорят, что вот неплохо бы, если бы кто-нибудь в семье посвятил свою жизнь монашеству. И, кстати, это глубокая древняя русская традиция, когда вот в некоторые времена просто это было, что ли, элементом народной жизни, когда считалось, что вот семьи тогда, конечно, были большие, вот детей обычно было помногу, ну, понятно, что и детская смертность была высока, вот, считалось, что кто-то из семьи должен уйти в монастырь для того, чтобы вот в каждом поколении в семье кто-то
был
должен
молитвенник,
быть,
да, да, за семью.
Монашествующий, который бы сугубо молился, да, молитвенник. И бывают семьи, и сейчас есть такие семьи, где вот именно блюдя вот эти вот народные традиции, а вот если призадуматься, эта традиция исполнена глубочайшего внутреннего смысла, здравого смысла, здравого духовного смысла. И есть семьи, где совершенно естественно воспитывают детей таким образом. И если мать скажет: «Слушайте, дети, а вот что бы вы сказали, если бы я пошла в монастырь?» Вот. А они уже знают, что такое монастырь, они уже знают, что такое посвятить себя Богу, что такое отречься от мира. Дети в этом случае способны, ну, по крайней мере, если возраст позволяет, способны с самых молодых ногтей вот именно принять этот выбор матери, и тем более, что если с другими родственниками хорошие взаимоотношения, что говорят: вот тебя будет воспитывать там тетя Оля, вот что... Она тебя берет вот в свою семью, вот ты будешь как вот как ее ребенок, а я буду за вас в монастыре Богу молиться. Ну, может быть, дети и поскорбят немножко, но, по крайней мере, они будут готовы принять этот выбор матери, потому что в них это уже заложено. А в них заложено глубочайшее уважение к монашеству и понимание того, что монашество вот именно нужно, необходимо в жизни церкви и, в частности, в жизни их семьи. Получается так.
Вот многие люди еще, кроме того, что вы говорили, отец Славян, когда решаются вопросы призваний, тут важен и молитвенный подвиг, и пост, а чаще всего люди считают, что нужен старец, нужно найти старца, прозорливца, и он скажет, по какому пути лучше всего идти. Ну, просто вот если заглянуть на какие-то интернет-форумы, то это очень распространенный вопрос. Где найти старца, где найти такого вот прозорливого человека, потому что я в растерянности, я не знаю, какой путь мне выбрать. Или мне вот выйти замуж, или мне идти в монастырь. И вроде к этому меня тянет, и... Вроде и жених есть, и в монастырь тянет, и что делать, я вот разрываюсь, вот пусть кто-нибудь мне скажет. Насколько такое стремление увидеть, познакомиться со старцем, который решил бы за тебя твой путь, насколько оно традиционно для христиан, насколько оно в наше время вот позволительно доверяться каким-то людям полностью?
Ну, судя по тому, что мы знаем о жизни святых, как они, вот скажем, вот передо мной лежит икона преподобного Серафима Саровского. Ведь он перед тем, как пойти в монастырь, совершил паломничество и поступил в монастырь по духовному совету. Вот. Мы также знаем, что из жизни других святых преподобных, что некоторые из них вот именно принимали такое решение, следуя совету опытных духовников. Наверное, и в наше время это возможно и доступно, но здесь самый главный вопрос – это вопрос доверия. Вот в наше время, когда столько много в жизни хитрости, лукавства, какого-то неискренности. Вот с каждым поколением, как говорят, этого всего становится все больше и больше. И получается того, что и получается так, что вот людей простых и бесхитростных, которые могли бы в простоте сердца взять и довериться духовному совету, таких людей в наше время, наверное, меньше, чем в прошлые времена.
А людей, которым можно довериться?
Людей, которым можно довериться, вы знаете, если почитать, что писал, например, святитель Игнатий Брянчанинов, да, в своих творениях, в своих письмах, то можно увидеть такие вот горькие воздыхания и сетования по поводу того, что как оскудела земля, как оскудело христианство людьми, опытными в духовной жизни. И он, и вот, ведь он писал это время, писал это в то время, когда и вот тут же и святитель Феофан Затворник, и целая плеяда оптинских старцев, и следом еще был такой великий святой, как святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вот. И он в это же самое время, вот он это вот писал и сетовал, что как, ах, какое оскудение. Но если он писал о том времени, что это оскудение, то о нашем времени что и говорить. Наверное, это оскудение так и продолжается. Но, тем не менее, в жизни церкви всегда все определяется Духом Святым. И поэтому никогда не будет того времени, когда Дух Святой полностью покинет верных своих. Дух Святой будет действовать и жить в церкви всегда. И поэтому всегда будут опытные в духовной жизни люди, опытные духовники, которым можно будет довериться. И вопрос доверия мне здесь кажется вот особенно тонким в связи с тем, что люди, которые решили довериться совету какого-то старца, начинают его искать. Вот. И в то же самое время, но, наверное, для того, чтобы установилось доверие...
Нужно время, да?
Нужно время. И поэтому хорошо, когда у человека есть какой-то опытный духовник, какой-то духовный ориентир, которому уже в пользе советов которого для себя он уже убедился. Уже прошло какое-то время, уже человек опытно пронаблюдал над тем, как происходит его духовное возрастание под руководством этого духовника. И когда нужен, скажем так, какой-то решительный совет, то тогда человек, значит, говорит, надо вот и спросить этого духовного совета. И спрашивает его, получает, и поскольку уже уверенность есть, он уже, хотя дьявол его, и, конечно, и может и искушать, вот, но тем не менее он уже имеет какую-то, как бы сказать, прививку от сомнений. А когда человеку говорят, так что ты мечешься, ты возьми и посоветуйся, найди какого-нибудь старца, вот, и человек сразу же начинает с удвоенной энергией смотреть вокруг себя, искать для себя старца, и в то же самое время дьявол вот за этой спешкой имеет совершенно четкую позицию, такой продуманный плацдарм в его душе, что какого бы старца он ни нашел, он всегда ему может сказать, «Да ты же его совсем не знаешь, ты его совсем не знаешь». Какую ценность имеет его совет, если ты его не знаешь? И ведь так вот призадуматься, да, как действительно, каким бы духовным ни был этот совет, каким бы правильным он ни был, в данном случае искушение дьявола – это довод совершенно такого здравого смысла.
Ну, потому что действительно любой может ошибаться, даже святой может ошибиться, не говоря уже вот просто… старца.
Да, и здесь получается так, что вот и в этом отношении спешка чрезвычайно вредна. Ни в коем случае не нужно спешить спешить кого-то искать для духовного совета. Вот нужно искать духовника для духовной пользы. Вот это да, наверное, надо так сказать, что хорош тот христианин, который, не полагаясь на свои силы, ищет для себя такого духовника, такого духовного советчика, который бы помогал ему в деле спасения. Как говорит народная пословица, одна голова хорошо, а две лучше. Вот как говорит Священное Писание, спасение во мнозе совете. Поэтому вот и святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что жизнь по совету – это очень хороший образ христианской жизни. Но для того, чтобы это было, это должно сформироваться. Это должно быть процессом естественным, процессом, ну, скажем так, обретения себя в духовной жизни. Вот. И тут, конечно, не нужно спешить.
Отец Славян, тему нашей сегодняшней передачи я обозначила как вопрос, что выше, монашество или брак? Но сначала я хотела бы объяснить, почему такой вопрос я выбрала для обсуждения. Существует такое понятие, как православная блогосфера. Это сеть живых журналов, таких дневников виртуальных, которые ведут люди православные, и среди них много дневников и священников. Одну секундочку, у нас есть вопрос от радиослушателя. Может быть, мы успеем продолжить мою тему. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая ведущая. Здравствуйте, батюшка Славян. Благословите, пожалуйста.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа.
Ваш вопрос?
Я хотела такой вопрос задать. И вот один батюшка мне сказал, что духовником надо выбирать или иеромонаха, или вдового священника. Вот так ли это? Он мне еще сказал, значит, что если женатого священника выбрать духовником, то типа все грехи будут отражаться на его семье, на его, так сказать, второй половине. Вот что-то такое. Вот так ли это?
Я вам сразу же могу сказать, что это предрассудок. И духовником может стать любой священник. Вот для того, чтобы правильно найти себе духовника, нужны два условия. Во-первых, сам священник должен быть духовно опытным. Понятно, что больше, чем больше священник служит в священном сане, тем больше опыта он может набраться. Конечно, зависит, наверное, это и от возраста самого священника, потому что жизненный опыт плюс духовный опыт – это уже будет очень хорошее
сочетание.
Сочетание, да. И второе – это должно быть между духовным чадом и духовником доверие. Вот. А для того, чтобы это доверие сформировалось, опять же, нужно время. Вот поэтому здесь нужно, опять же, без спешки внимательно наблюдать, какие духовные советы какого священника вам идут на пользу, с какими духовными советами вам легче бороться с грехом. Вот. И исходя из этого, уже задавать себе вопрос, а есть ли у меня доверие? Вот. И исходя из этого уже формировать свое отношение. А вдовый этот священник или женатый, это никакого значения не имеет. Вот святой праведный Иоанн Кронштадтский, какой был светильник веры? А ведь он был женатым человеком.
А святой праведный Алексей Мечев?
Да,
там можно нам достаточно много людей назвать. Вот, кстати, этот вопрос радиослушательницы как раз перекликается с нашей темой. Многие люди, видимо, считают, что чем меньше человек связан как-то с семейной жизнью, чем, ну, то есть вот монах по определению более духовен, чем женатый священник. Вот именно из этого, наверное, проистекает вот этот предрассудок, о котором вы говорили, что нужно обязательно обращаться только или к вдовому священнику, или к монаху. То есть что семейная жизнь, она как-то влияет пагубно на человеческую духовность. И вот в связи с этим как раз тема, которую я хотела бы успеть вкратце хотя бы обсудить. В одном из живых журналов одного священника прозвучала такая фраза: «Многодетные матери – это замечательная часть человечества, но монахини – лучшая». В ответ на вот эту фразу другой священник в своем живом журнале написал целое вот сообщение, целую статью или целый пост, как говорят в благосфере, и споря с ним по этому поводу, что на самом деле женщина должна воспользоваться той возможностью, которую открывает перед ней материнство, чтобы стать лучше в аксиологическом смысле, а не в каком-либо количественно-качественном отношении. А женщина, которой вот дано монашество, она должна преуспевать в этом, то есть каждому, что называется, свое. Вот есть все-таки определенная точка зрения церкви на то, что выше, монашество или брачная семейная жизнь?
Вы знаете, как раз, наверное, такой точки зрения нет. Здесь можно руководствоваться разными соображениями, пытаясь ответить на этот вопрос. Можно заглянуть в святцы, да, и увидеть там, что подавляющее большинство святых, которые не являются мучениками, это преподобные.
То есть монашествующие.
Да, монашествующие. Вот. С другой стороны, мы можем заглянуть в Священное Писание и увидеть там в одном из апостольских посланий такие слова, что «женивайся, печется, как угодите жене, а не женивайся, как угодите Господеви». То есть тот, кто женат, тот волей-неволей будет оказывать благорасположение своей жене и пытаться ей угодить. А тот, кто не женат, у того больше свободы для того, чтобы угождать Богу.
Но это не с другой стороны, это как раз-таки получается перекликающиеся по смыслу, да, вещи?
Да. Это как бы сказать, на одной чаше весов. Вот. А с другой стороны, мы можем заглянуть в книгу правил, книгу тех канонов и церковных канонических правил, которые определяют жизнь христиан, жизнь всей полноты православной церкви. И можно там увидеть, что не очень много правил, которые касаются регулирования жизни в семье, но много очень правил, касающихся регулирования именно монашеской жизни. Вот. И из этого можно сделать вывод, что монашество для человека может быть чрезвычайно обильным источником возможностей для того, чтобы быть ближе к Богу. Но в то же самое время монашество – это путь очень тернистый, путь очень скорбный. И вот мы можем открыть святцы, да, посмотреть, сколько много преподобных, да, но мы не знаем, сколько много людей, которые оступились, которые упали, пытаясь взойти по лестнице добродетелей, используя именно монашеский путь. И недаром, чтобы монахи этого не забывали, во многих монастырях на видном месте висит икона-лествица, которая изображает то, что описывает святой преподобный Иоанн Лествичник в своей книге, что как монахи восходят по лестнице к небесам, и там их встречает Господь Иисус Христос, и как бесы их буквально в смысле слова стаскивают с этой лестницы. И иногда эту икону пишут с такими прямо мельчайшими подробностями, что можно чуть ли не себя в этой, значит, на этой лестнице увидеть.
То есть, получается, монашество – это такой духовный альпинизм. То есть вот мы где-то тут в равнине, да, а монашество – это вот восхождение куда-то очень сложное, со специальным снаряжением, при разреженном воздухе и со всеми опасностями.
Наверное, что-то в этом сравнении есть. И монашество открывает большую потенциальную возможность для человека, чтобы все силы своей души и тела, и всего себя, как вот в Евтинии говорится, и сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Вот, конечно, это касается всех христиан без исключения, но вот именно, именно монахи, как бы сказать, с особым рвением стараются вот пройти свою жизнь таким образом, чтобы оказаться ближе к Богу. И вот именно вот на этом пути рискованном монахов подстерегают многие и опасности. И об этом как раз говорит книга правил, что там множество правил, которые констатируют факты того, что вот человек стал монахом, да, но внешне, а внутренним монахом не стал. Вот недаром же, если мне не изменяет память, святой преподобный Серафим Саровский говорил, что бывают монахи, которые только по внешности монахи, а внутри они, не имея молитвенного духа, они превращаются в черные головешки. То есть по внешности имеют вид монашеский, а сути в них столько, сколько вот в куске древесного угля, который кажется чем-то существенным, а на самом деле от него немного и проку, и ткни в него, он рассыпется.
То есть так же, как никто не принуждается быть альпинистом, а человек вполне может всю жизнь прожить, не поднимаясь в горы, точно так же церковь ведь никого не принуждает и не настаивает на том, чтобы человек вот на эти вот духовные высоты поднимался. Это вопрос, опять же, личного выбора.
Конечно, это вопрос личного выбора, но...
И призвания, да.
Призвание. С другой стороны, это вопрос примера. Вот если мы посмотрим на само основание нашей христианской веры, мы увидим его пример в Господе Иисусе Христе, который вел исключительно целомудренный образ жизни. Мы рядом с ним видим его Святую Матерь, Пресвятую Богородицу, которая также образец истинно девственной монашеской жизни. Мы увидим святого пророка, предтечу и крестителя Господня Иоанна, который, собственно говоря, и жизнь свою прожил в посте и молитве, и вдобавок к тому еще и в пустыне. Мы видим самого плодовитого из апостолов, апостола Павла, который тоже вел жизнь без семьи, жизнь девственную и подвижническую. И так получается, что в самом основании монашества очень много примеров для подражания. Это тоже, наверное, определяет выбор многих.
Ну, я закончить хотела бы словами священномученика Илариона Троицкого на эту тему. Я думаю, что вы с ними тоже согласитесь, что монахи от мирян отличаются только обетом безбрачия. Будучи сам монахом, он так писал, но и этот обет не вносит чего-либо нового в моральном смысле, потому что безбрачие лишь один из путей жизни наряду с путем брачным. Оба эти пути сами по себе не делают человека святым или грешным. Унижать в нравственном смысле один путь перед другим крайне неумно. Каждый выбирает тот путь, который считает для себя удобным. Спасибо, отец Славян, за сегодняшнюю беседу. Немножко мы не закончили вот как раз о браке и монашестве. Можем продолжить в следующий раз. Спасибо нашим радиослушателям за внимание. И вам всего доброго и до следующих встреч в эфире.
Храни вас Господь.